Добрый вечер, дорогие зрители. Мы вас приглашаем на очередную передачу. Сегодня очередная наша передача. Сегодня день ухода великого каббалиста Рава Баруха Ашлага, первого сына Баари Сулама. По сути дела, он заканчивает цепочку, начиная с Авраама и до него, великих каббалистов. И мы попросим у Рава Лайтмана рассказать нам об этом великом каббалисте с точки зрения ощущений. И давайте начнем. Мы начнем с вашего разрешения, Рав Лайтман, с цитаты.
Пожалуйста.
Мы находимся в цели группы первая. Он говорит, это первая статья Рабаша, которую он написал, основная. Он говорит так: мы собрались здесь, чтобы дать основу строению группы всем тем, кто заинтересован идти путем и методикой Баари Сулама, и это путь, как подняться по ступеням человека и не остаться животным. Мы знаем из нашей учебы и знаем из тех цитат, которые мы выбрали, что Баари Сулам считает огромным авторитетом своего отца, и он очень отменял себя по отношению к нему, но в то же время он писал после него, что он добавил к Баари Суламу.
По правде говоря, он совершенно не хотел публиковать ни одной из своих рукописей. Он до конца своей жизни не издал ничего из того, что написал, по природе вещей, поскольку я был его помощник, секретарь, ученик. И все, что пришло от Баари Сулама через него ко мне, все это проходило через архив Рабаша. После того, как он умер, я начал издавать его рукописи, а до этого он не позволял этого сделать. Он не хотел себя рекламировать, он находился в такой тени Баари Сулама. Отец его настолько великий каббалист, что не было со времен Зор, Ари, который взял всю каббалу, переписал ее и сделал из нее каббалу для мира исправления, для поколения, которое должно исправить себя и реализовать науку каббала. И поэтому он не мог стоять рядом с таким высоким и великим отцом и ощущал себя очень и очень скромно маленьким. И так же, как и вел он себя, очень скромно держался, буквально в таком почтении, преклонении, хотя и сам по себе был очень великим, мы видим это из его рукописей. Именно то, что не сделал ни один каббалист, буквально до последних дней, до его поколения, он сделал. Он дополнил науку каббала в той части, без которой мы бы не могли реализовать науку каббала, не могли бы сегодня заниматься ей практически и исправлять бы себя, поскольку все каббалисты, которые были от Адама Ришона, который первый раскрыл Творца, и через Авраама, Моше и других великих каббалистов до разрушения храма, они действовали, исходя из того, что они познавали духовный мир, и с действий твоих как и познаю тебя, они говорили то, что чувствуют. А после разрушения храма весь народ упал в изгнание, в скрытие. И в этом скрытии мы находимся 2000 лет. И мы находимся в таком большом скрытии, в этом последнем изгнании, что мы даже не знаем, что такое духовный мир, что такое ощущение Творца, ощущение высшего мира, что за сила действует во всей природе. И из такого состояния мы бы никогда не смогли бы подняться в нашей истории. Египетское изгнание, вавилонское, и это последнее изгнание, самое тяжелое, потому что у нас никогда не было отрыва от духовного. А сегодня мы находимся буквально в отрыве, мы не знаем, не понимаем, и находимся в таких путаницах, иллюзиях. Есть страх перед наукой Каббала, есть стереотипы, и мы ничего не понимаем. И хотя Бааля Сулам взял Зор и переписал эту книгу для нашего поколения, чтобы мы могли связаться с ней, потому что мы не можем без силы Зор выйти из изгнания, об этом написано в самой книге Зор, о наших дней, о нашем поколении. И Бааля Сулам взял также текст Ари, в особенности Древа Жизни, и Шимона Шеарима переписал их и сделал из них очень большой труд учения о десяти сферот, шесть томов, которые очень важны для нас, потому что без них мы бы не узнали вообще о строении реальности, которая находится над нами, откуда мы переводимся в действие, управляемся. Все этого недостаточно. Все, что было написано до великого Рабаша, этого не было достаточно, потому что мы бы не узнали, как мы можем подойти к этому ко всему. Есть перед нами какая-то святая библиотека, великие книги, но как же я могу раскрыть книгу для того, чтобы привлечь на себя силу ее, силу духовного мира, чтобы исправил меня, сказано, сотворил злое начало, сотворил Тору как приправу к нему, потому что свет приходящий возвращает к источнику, и здесь весь закон связи человека с Торой. Но как реализуется этот закон? Что называется злое начало? Где это злое начало? То, что я отталкиваю других, я их не люблю, думаю о себе, это называется злое начало? Что называется, создал Тору как приправу? Где это Тора? Где это приправа? О Торе написано много всего. Написано, Тора — это эликсир жизни, яд смерти. Написано, Тора — это обывательская Тора. То есть взяли Тору, сделали из нее религии. Что называется Тора и что называется свет, приходящий возвращает к источнику. Какой свет? Где он? Откуда я знаю, что это именно и есть свет? И согласно чему я могу узнать, что это возвращает к источнику? Каждый дает этому свое толкование. И поэтому то, что сделал Рабаш, он оставил нам ту часть Торы, которая называется подготовкой к Торе. Когда я с помощью тех статей, которые он написал, я могу подойти к ним вместе с группой, потому что Тору нужно всегда изучать вместе для того, чтобы отменить эгоизм между нами, между учениками, и тогда подойти к изучению Торы, потому как группа вместе, и в отмене эго между нами, когда мы хотим соединиться как один человек с одним сердцем, мы раскрываем там свет, возвращающий к источнику практически, который начинает работать в нас, начинает нас менять. Я вдруг начинаю видеть, насколько я действительно ненавижу других. Прежде я не знал, что я ненавижу других. И тогда я подхожу к этапу, который называется «сотворил злое начало». Свет Торы пробуждает во мне именно зло, которое я не обнаруживал прежде, не знал, что это зло. И тогда я раскрываю его, и я подхожу к состоянию, как гора Синай, гора ненависти. И тогда я действительно нуждаюсь в Торе, в приправе, в исправлении. И снова, как я подхожу к этому исправлению, как я нахожу его, как я могу извлечь это из учебы. То есть все, что зависит от меня относительно Торы, подготовить себя относительно группы, для раскрытия книги, как раскрыть книгу, как изучать ее, как извлечь этот свет, выяснить добро и зло, свет, который проверяет меня, формирует меня, говорит мне, как и что делать, и что во мне уже исправлено, все это подготовил нам Рабаш. И без этого средства, как направить себя к Торе, мы бы не удостоились бы самой Торы. Поэтому Мы, когда готовим себя согласно рукописям Рабаша, мы не просто так приступаем к книгам, а к Торе. По ее имени свет приходящий возвращает к источнику. Это сила исправляющая. А без текстов Рабаша этого невозможно сделать. Поэтому это не просто какой-то каббалист, который собрал еще какие-то сведения о духовном мире, еще немножко дал какие-то комментарии или сделал комментарии на Тору или объяснил какие-то вещи. Он сделал основополагающее, самое важное для нашего поколения. Он в сущности подписал, он закончил всю эту цепочку каббалистов от Адама Ришона и до нас. И нам, кроме этого, не нужно, нам достаточно той подготовки, которую мы можем получить через него, для того, чтобы приступить к книгам Бааля Сулама и оттуда получить силу исправления. И тогда в исправленных наших хилим, в исправленных свойствах мы откроем Творца. Это является целью.
Это очень интересно. Связь его с его отцом, но мы знаем, что духовное не передается по наследственности, есть отец, его старший сын, и они во своих взаимоотношениях.
Да, это учитель и ученик, он говорил об этом много. Я спрашивал его. Он рассказывал, что ему было очень трудно отменить себя перед отцом, потому что это все-таки отец. Перед отцом, естественным образом, сын не может настолько отменить себя, и Тора не передается по наследству, об этом мы знаем. Он должен был провести над собой огромную работу, намного больше, чем любой другой ученик Бааля Сулама, для того, чтобы быть просто таким же, как и все остальные ученики, и поэтому это ощущалось, пока я узнал его, и он умер на моих руках в 86-м году, и каждый раз, когда мы разговаривали о его святом отце, он буквально говорил о нем как о святая святых. Он как маленький ребенок о чем-то таком большом, хотя и сам был уже великий каббалист, и у нас даже нет никакой возможности измерить его уровень. Это очень особая вещь, и мы в истории не видим таких примеров, кроме, скажем, Раби Шимон и его сын Раби Лазар. Но таких примеров было немного, а он действительно пример особенный в этом. Он очень сильно работал над этим.
Может быть, есть вопросы у других товарищей?
Да, мэр хотел спросить кое-что.
Мы видим, что Бааля Сулам и Бааль Шем Тов представляли себя как каббалисты, а Рабаш вообще мы не слышали, чтобы он хотя бы как где-то сказал, что он каббалист. Откуда это проистекает?
Нет, я бы так не сказал. В Нейбраке это было известно, когда я прибыл к нему. Я после того, как много лет искал, у кого можно изучать науку Каббала, и случайно попал в Нейбрак в один темный и дождливый вечер, я спросил на углу улиц Раби Акива и Хазон Иш из окна автомобиля какого-то человека, где изучают науку Каббала. Он сказал: «Езжай налево, там поверни на улицу Хазон Иш, доезжай до апельсинового сада, и последний дом на этой улице, там синагога Ашлага, там изучают науку Каббала». Это буквально так, ангел с небес. И я так и прибыл, и нашел его. То есть было известно, что он изучает Каббалу и обучает Каббале, и было у него несколько учеников, хотя и немного, но это все-таки было известно. Фамилия Ашлаг известна, и всегда ее связывали с Каббалой, начиная с Бааля Сулама. И даже на синагоге написано синагога по имени Ари Ашлак. Это было известно, только это не так уж афишировалось, потому что он не давал разные комментарии, объяснения, не рекламировал себя и науку Каббала, а среди учеников его, которые остались у него еще со времен Бали Сулама, и затем еще немного присоединилось, он обучал их. Когда я пришел к нему, у него было постоянных 6-7 учеников, которые пребывали ежедневно в предутренние часы. И я где-то через год стал давать лекции в Тель-Авиве, с его согласия, разумеется, и привел к нему около 40 парней молодых, светских, и он их принял. Это такая величина, что мы даже не знаем, как это оценить, потому что в центре бедной брака, находясь в большой семье, которая принадлежит ортодоксальному иудаизму, принимают светскую молодежь из Тель-Авива, с улицы Шенкин, к обучению наук Каббала. Никто не верил, что такое возможно, но он почувствовал, что он уже обязан сделать такой шаг, и ни один каббалист до него так не поступил. Он принял их, начал их обучать и все время заботился о них. Ему не важно было, что о нем скажут, если люди хотят учиться. Может быть, он на мне так сделал такой вывод. Я тоже к нему пришел, хоть я и уже был вернувшись в религию с кипой, но он увидел, что, очевидно, есть люди снаружи, которые хотят продвигаться. И когда я пошел, стал давать лекции, я все время рассказывал ему, что мы продвигаемся, и есть все больше и больше заинтересованных, пока они не пришли. И до сих пор они находятся в процессе обучения. То есть это тоже указывает на него, что человек не боялся никаких никакой реакции со стороны. То есть в то время о Каббале нельзя было говорить, было наложено табу, не было в обычном магазине книг по науке Каббала. Только в Иерусалиме, там, на площади Шаббат, там чуть ниже был такой подвал, и там я покупал все свои книги. Посмотрите, какая у него была скромность и преклонение перед отцом. Он держал себя скромно, также относительно себя. Но если можно было обучать, он вставал против всех и обучал. Да.
У нас есть еще одна интересная цитата, которая касается Бали Сулама, как пишет Рабаш о Бали Суламе. Это из статьи, которая говорит о великих поколениях. Рабаш пишет о своем отце Бали Суламе. Он говорит, что Бали Сулам действовал таким образом, что простой человек, идущий его путем, мог удостоиться слияния с Творцом, как великий ученик-мудреца, тогда как в его дни должны были быть выдающимися учениками, чтобы удостоиться такого, а у Бали Шем Това должны быть самыми великими в мире, иначе не могли удостоиться постижения духовного.
Да, это действительно так, потому что в каждом поколении были разные требования, очень большие к тем великим людям, потому что ощущалось нисхождение поколений, поэтому мы прибыли к такому поколению, которое целиком обязано. И мы очень маленькие, разбитые с одной стороны, с другой стороны, в таком поколении, как написано, оно как раз-таки подходит для прихода Машиаха, для силы Мошеха, к силы вытягивающей нас духовной. И Бали Сулам сделал так, он подготовил, как мы и говорили, он подготовил Тору, то есть ту силу, когда мы раскрываем его книги, эта сила готова для того, чтобы заниматься с нами, исправлять нас, пока мы не раскроем духовное внутри себя. Но как подойти к книгам Бали Сулама, здесь нам нужны все статьи Рабаша. Да.
Мы подготовили для нас и также для наших зрителей сюрприз. Мы сейчас послушаем отрывок речи из Рабаша, из урока Рабаша, и послушаем и продолжим дальше.
משל אדם כל היום הוא עוסק בתורה ובתפילה ובעבודה ובמסחר.
Человек весь день должен заниматься Торой, молитвой и работой. И должен искать то, чего ему не хватает, и как достичь духовного. Что в духовном ничтожество? А иногда бывает такое. Тогда, когда он приходит с такой мыслью, доходит до этой мысли, он чувствует себя хорошим человеком и спрашивается, почему он чувствует себя хуже, если он на самом деле становится и чувствует себя более ничтожным. Так что, было в начале лучше или потом? Как вы думаете? Я думаю, что он был беседер. Мне не нравится ответ. Или так, или так. Что лучше? Что на самом деле лучше? Сейчас лучше или тогда? Сейчас лучше. Хорошо. Почему? Что он, когда чувствует себя плохо, это называется лучше? Но ведь он чувствует состояние. Это неправильно. Сейчас приходит свет к нему. Когда ему приходит небольшое количество света сверху, он чувствует, что он не в порядке. Без света каждый чувствует себя в полном порядке. Это то, что называется в Торе, отец дает белизну. Когда приходит свет свыше, он чувствует себя плохо, чувствует себя не в порядке. Без этого света свыше не видят, что человек, не занимаясь Второй, он не может выяснить этой точки, что он не в порядке. Ему кажется наоборот. Но он может и без подъема почувствовать себя плохо, без помощи со стороны низшего. Это называется пробуждением свыше, как преимущество света. Если человек хочет уловить немного света, тогда он чувствует, что у него есть тьма вследствие этого света.
Ну, что сказать, я был еще молод тогда. И боялся немного. Как можно задать вопрос? Он объяснял очень глубоко. Ему было трудно выразить себя, и с течением времени я научился, как его лучше понимать, и он научился, как спускаться с его ступени в объяснении, и так я получил что-то. Конечно, все, что есть у нас сегодня, мы учим бы из того, что мы получили от него. Вся Тора сегодня, которая вообще может попасть к человеку и исправить его душу, может прийти только через статьи Рабаша как подготовка и как учеба изучения Бааля Сулама как сила исправления. И поэтому мы нуждаемся в двух этих каббалистах последних, как отец и сын, как Рави Шимон и Рави Лазар. Мы должны благодарить их, потому что без них мы бы не могли подойти к Торе, потому что книга Зор, книги Ари, мы бы не сумели их использовать, мы бы их изучали без всякой пользы. Мы бы обманывали себя, что мы с помощью этого продвигаемся каким-то исправлением, открытием. Пожалуйста.
Я
Есть здесь вопрос, даже несколько вопросов. Один из них, язык Рабаша, он приемлем для тех зрителей, которые сидят дома. Мы говорим, что это последний каббалист, у которого должен учиться весь мир. Понятен ли его язык?
Мы изучаем сегодня, скажем, на нашем утреннем уроке, прежде всего, статью Рабаша. Это как подготовка к уроку, это подготавливает нас к чтению, и сразу после этого мы читаем Зоар. От Рабаша к Зоару мы переходим немедленно, и поэтому этот порядок, он правильный. Передается ли это таким образом, который не смотрит урок, не находится с нами на уроке? Тот, кто находится с нами на уроке, он потом в течение дня повторяет этот урок несколько раз, и, конечно же, он находится в тех этапах продвижения, и наверняка он почувствует изменения на себе в раскрытии зла и в достижении добра. Нет никакого сомнения. Мы видим, как это происходит с нами практически. Те, кто не находится с нами на утренних уроках и потом не учатся с нами в продолжении дня, они могут смотреть разные короткие программы, которые мы транслируем по телевидению. Там мы изучаем вместе какую-нибудь часть из учения «Десяти сферот», или из книги «Зор», или из «Пятикнижья». И с подготовкой Рабаша так вот предлагаем, как некий маленький такой комплект для каждого случая. Там, где мы изучаем, то есть у нас всегда есть один такой же подход. Сначала подготовка, как подойти к этому материалу, потом как его раскрыть, как его использовать и как благодаря использованию прийти к цели. То есть все эти этапы в каждой программе, как в маленькой, так и в большой, длинной, так мы работаем. Человек, который смотрит наши передачи по телевидению, более или менее находится в потоке нашего материала, может быть, в моем блоге. Там обычно я кратко передаю сжато этот материал, и, конечно, такой человек продвигается. Он чувствует, что он продвигается. Если он с нами вместе, то он чувствует, что он продвигается. Да.
Вы всегда говорите, что стоит брать статьи Рабаша, сокращать их, обрабатывать. Что это дает тому, кто это делает?
Когда я был рядом с Рабашем, то он не раз напоминал мне об этом. Я так действительно делал. Прежде всего, через 4 месяца, как я у него был, он дал мне тетрадку «Шамати». Это то, что он получил от своего отца наедине, как подготовить себя к работе с Торой. Но личная внутренняя работа — это то, что было еще принято в плеяде каббалистов от Адама Ришона и до него. И я эти статьи «Шамати» затем отпечатал, переснял. Он мне не разрешал их давать никому. Это было только у него и у меня. Даже у его учеников, которые были с ним вместе в течение всех дней, начиная от Балисулама и до конца его дней, он никому не давал эти статьи. А затем он сказал, что кроме тех статей, которые сокращал, он начал писать эти статьи свои о группе, о подготовке человека к свету, возвращающему к источнику. Прежде всего, он написал некоторые такие статьи, первые свои, в парке на скамейке, когда мы сидели вместе, я задал ему несколько вопросов, он начал писать. Так вот, сидя в парке. Потом мы купили ему пишущую машинку, и он одним пальцем настукивал, пока вот так вот не привык печатать статьи. И очень мне рекомендовал из каждой статьи делать краткий конспект и резюме. потому что сокращение это как бы течение статьи, но сокращенное. А итог, резюме, то есть должен быть вопрос-ответ о том, о чем говорит сама статья, о теме. Предположение, решение и результат. Но я делал вот эти резюме на все эти статьи в течение вот этих лет, как он издавал их. И сегодня у нас есть около 400 статей, которые я рекомендую. Я говорил ему это не раз. Я говорил уже это не раз. И рекомендую вам и всем зрителям. Стоит брать статьи Рабаша. У нас есть такая книга «Труды Рабаша». И просто из каждой статьи сделать такой краткий конспект. Даже не так, как мы делаем, хотя у нас есть это в интернете, эти краткие конспекты. Но то, что вы думаете, что самое важное из каждой статьи, что вас тронуло. В следующий раз, может быть, вы увидите это иначе. Но человек, который подходит к учебному материалу таким образом, этот материал остается в нем, он в нем живет. Да, пожалуйста.
Мы обращаем внимание, что Рабаш пишет в виде отличном от Баля Сулама, более чувственном, более красочном. Он дает нам особые примеры по сравнению с Баля Сулам, который дает более научно-аналитические статьи.
Это верно.
Как это выражается в передаче нам науки, может быть, в советах, которые передает нам Рабаш?
Тоже приблизительно так. Баля Сулам передает это более академически, более так умозрительно, более четко. Допустим, я к этому привык, потому что я сам по своему характеру ученый, и я очень впечатляюсь от этого, и меня это трогает буквально до слез, хотя там вещи могут быть якобы такие сухие. От формулы тоже можно очень сильно расчувствоваться. Это как музыкант, который смотрит на ноты. Ты, если смотришь на ноты, думаешь, что это какие-то жучков нарисовали, а он смотрит на ноты, начинает плакать, потому что начинает чувствовать эту мелодию внутри себя. То же самое и здесь. И в итоге это та же самая Тора, но язык другой, другое выражение. И поэтому, когда мы говорим о Бале Сулами, то его выражения, они точны, определения точны, примеры. Такие очень высокие, это высокая мудрость, такой язык, очень красивый, высокий. А Рабаш пишет очень близко к сердцу, к чувству. Примеры: отец, мать, дети, работа, мужчина, женщина, что-то очень такое домашнее, близкое. И язык его тоже близкий. Он практически не пользуется определениями из науки Каббала, названия Парцуфим, миры, очень редко, тут и там. Он любит использовать слова, близкие к начинающим. Потому что это было то, что перед ним. Мы в итоге очень маленькие, кто мы были тогда, его ученики. Мы не могли подняться над этим языком. И он тоже думал, что все-таки он пишет это для поколения следующего, которое придет после нас, поколение еще более далекое. От Торы, от языка сказаний, Талмуда, Танаха. И поэтому он постарался сделать так, что его статьи могут читать все. Да. У нас действительно есть такой хороший пример для особого стиля написания Рабаша. Я зачитаю из статьи «Кладут Адам», нужно знать, что любовь покупается действиями в том, что дает товарищу подарки, и каждый подарок, который он дает своему товарищу, это как стрела или пуля, которая делает дырку в сердце товарища, и даже если сердце товарища подобно камню, тем не менее, каждая пуля увеличивает отверстие, и из этого отверстия образуется пространство, и тогда входит эта любовь через пространство, и втягивается любовь, и из двух видов любви образуется такое покрывало, которое покрывает их обоих, то есть это окружает их, и оба они становятся как один человек, поскольку вот это облачение, в котором оба они покрываются, это одно облачение, поэтому оба они отменяются.
Ну, такие слова, что это очень возвышенные слова, и на самом деле, но вместе с тем, ты бы от него такого не мог никогда услышать. Он очень-очень был сдержанным внутри, закрытым таким. Он был простым. Вместо того, чтобы говорить возвышенные красивые слова, он просто надсмеивался, делал насмешку иногда. Он просто не мог терпеть какого-то внешнего выражения возвышенного. Был очень не то чтобы закрытым, но не давал себе возможности взрывать чувств. Я почти что не видел на протяжении 12 лет, когда я был вместе с ним, я не видел его, когда он волновался слишком уж радовался или боялся, или сожалел о чем-то. Это настолько не было видно. Это был словно какой-то полумеханизм, а внутри он буквально горел, плакал, смеялся. Это было просто море чувств. А затем я начал это различать, но снаружи никто не мог различить. Все думали, что то же самое. Утро, вечер, полдень, ничего не меняется. Все, что делал, выполнял, соответственно, по распорядку. Вот так вот. Человек очень сильный. Да?
Рабаш очень много пишет о любви к товарищам, о группе, с одной стороны. А с другой стороны, он был равом, он был выше всех.
Да, он получил подтверждение от Рава Зонфельда. Это был тогда главой религиозного движения и считался авторитетом среди ашкеназов. И от Рав Кука он тоже получил подтверждение. И Рав Кук был также великим каббалистом. И Бааль Сулам и достаточно часто встречался с ним, они беседовали, и они оба дали согласие на книги Бааля Сулама, подтверждение свое, и Рабаш получил подтверждение Рабанута от них обоих в 18-летнем возрасте, 18-19 лет ему было. И они уже приняли его как рава.
Мой вопрос, кто были его товарищами? Ведь он был таким высоким, описал о любви к товарищам. Кто же были его товарищи?
Нет, он пишет нам. Он пишет нам. В его время это была маленькая группа всего лишь нескольких учеников, которые приходили на уроки Бааля Сулама отовсюду. Некоторые приезжали из Твери и еще отовсюду. И это не была группа как товарищи, когда можно сказать, как мы, которые изучают каждое утро. Такого не было. И также уроки у Бааля Сулама были в лучшем случае раз в неделю. Раз в неделю по пятницам. И только иногда. Изредка. И поэтому все, что он написал в своих посланиях, это своим ученикам после того, как скончался Бали Сулам, и он уехал в Лондон, и пребывал в Лондоне в течение 3 лет, и оттуда он писал им послания. А статьи — это когда он писал в моем присутствии тем ученикам, которых я привел ему снаружи буквально. И поэтому товарищах он писал после Бали Сулама, не в той группе, которые учились, остались после Бали Сулама. Да.
Вы не раз рассказывали о Рабаше, что он любил выпить пиво с товарищами, радовался, а с другой стороны, он был очень задержан и даже замкнут. Как быть рядом с таким каббалистом?
Ты спрашиваешь обо мне? Человек начинает понимать, что происходит внутри, и чувствовать его в соответствии с его движениями, жестикуляцией, чертами лица, по разговору, по движениям тела. Он говорил тоже очень особенно. Он говорил с тобой, а второй, кто стоял с тобой, не понимал, о чем он говорит. Настолько было у него такое большое количество возможностей выразить что-то скрыто от того, от кого он не хотел, чтобы он понял его, и тот именно не понимал. На самом деле, он был достаточно замкнут, но я уже понимал, поскольку я находился на уроке с 3 до 6 утра, а затем с 8:30 утра мы с ним выезжали или на море, или выходили в парк, или выезжали в баню, в сауну. Ему это было необходимо делать. Или мы в пеший поход выходили. Это было до часу. А затем я уходил на работу и возвращался к нему в 5 часов вечера. И с 5 до 9 мы изучали. Это большое, огромное количество часов. Приблизительно 10 часов в день я находился рядом с ним. И тогда, находясь столько времени рядом с ним, конечно, в течение месяцев я уже начал познавать его, узнавать о нем. И когда я пришел к нему после 3 месяцев, он попал в больницу. Я с ним поехал вместе в больницу. Ему сказали, что ему необходимо госпитализироваться. У него был очень сильный нарыв в ухе, и боялись, что это перейдет на мозг. И после этого мы 30 дней в точности были в одной комнате вместе с ним в больнице. И там я уже познакомился с ним очень хорошо в начале своего пути. И мы с ним вместе беседовали. Именно там установилась наша связь, а затем были операции, и вместе на всех процедурах я находился с ним все время. И мы после того уже выезжали в Тверь, где у нас был маленький домик, и раз в неделю мы выезжали на 2 дня туда, и после утреннего урока в 6 часов утра мы сразу же выезжали в Тверь. Приезжали туда приблизительно в 8 часов утра, и тогда мы шли в источники Твери, на море Кеннерет, на озеро Кеннерет, затем вместе ели, изучали, сидели, и ездили на гору Мирон, на могилу Рашби, ходили на могилу Ари в Цвате, а затем снова возвращались и снова учились. И так это происходило в течение 2 дней. И так неделя за неделей, 2 дня в неделю таким образом, кроме обычных дней. И я, можно сказать, за 12 этих лет, скажем, чистого времени больше половины находился рядом с ним. И поэтому у меня не было проблем в том, чтобы понять его. И также я просил у него и с большим трудом получил разрешение записывать магнитные кассеты его уроков. И с того времени я собрал на протяжении тех лет, когда находился с ним, приблизительно 1500 кассет, и все они находятся в нашем архиве и в интернете. Тот, кто хочет послушать, он может послушать все уроки. И это то, что осталось у меня от него. Труды Рабаша, там послания, статьи. И также ступени лестницы Рабаша, так я назвал, отрывки, которые я нашел в архиве, которые он писал для себя, тут и там. И все это находится у нас сегодня в трехтомном издании «Труды Рабаша». И есть записи магнитные, которые сейчас мы издали в интернете. Я думаю, что сегодня, благодаря его подготовке к изучению Каббалы, мы на самом деле можем извлечь из Каббалы свет, возвращающий к источнику, и прийти к раскрытию Творца. Да.
Есть такой определенный момент, который вы ставите выше всех остальных моментов из вашей связи с Рабашем? Вы были рядом с ним, когда он умер, поездки в Тверь. Есть что-то такое более особое?
И я бы сказал все-таки, что это наши уроки в Твери. Это дало мне, можно сказать, самое сильное впечатление от связи с нами. Во время больницы это было, когда присутствовали врачи, был общий балаган и всякие проблемы. А когда мы приезжали в Тверь, и когда я знал, что нам предстоит сейчас двое суток вместе находиться, это давало огромные силы и возможности находиться вместе в очень близкой форме. Никого нет, темнота, тишина, место закрытое такое, маленький домик, мы сидим вместе, горячий кофе, книга, и ты находишься напротив него. Это было что-то очень особенным. И на самом деле этого мне очень-очень недоставало. Иногда, когда мы на какой-то неделе, бывало, не ездили. Но, с другой стороны, да, эти моменты, эти мгновения мне важнее всего, поскольку там я получил внутреннюю суть всего, не на словах, а то, что проходит вместе со словом. Это было именно в таком виде. Я думаю, что в обычные уроки он давал очень рациональное объяснение, хотя это было очень глубоким толкованием, и речь достаточно объясняющая, когда он желал раскрыть духовное постижение всем, это ведь раскрытие Творца творением, но все-таки он не раскрывался настолько, когда мы были с ним с глазу на глаз, было раскрытие. Пожалуйста.
Может быть, действительно, мы подходим к концу. Тут есть хороший отрывок о связи Рабаша с учениками, о том, как мы можем установить с ним связь. Давайте прочитаем из письма то, что он писал своим ученикам. «Я жалею о том, что не смогу участвовать в вашей радости в ближайшее время, но я буду участвовать издали, потому что радость — это духовная вещь, а в духовном не может место ничего значить. И только в материальном место отдаляет или приближает, тогда как в духовном могут участвовать в вашей радости даже в удалении, потому что нам нужно только сближение сердец».
Да, конечно же, люди, которые уже находятся в духовном, они не ощущают расстояние, удаление друг от друга, поскольку соединение между ними происходит в духовном измерении, как в виртуальном. У нас сегодня есть три измерения: материальное, виртуальное, и там тоже начинает создаваться особая связь, которую люди ощущают. Еще выше этого — это духовное измерение. И человек, который постигает духовное, человек, который находится в виртуальной связи, и мы видим это из психологии, что сегодня таким образом происходит, он как будто не чувствует места, но материального места. Он находится с людьми, чувствует себя близким им, и они чувствуют себя близкими ему. Но человек, который выходит в духовное пространство, в место еще более возвышенное, он выходит из своего тела. Он не действует таким образом, что воспринимает информацию и наслаждение в себе, но воспринимает это вне своего тела, внешне. Он выходит в силу отдачи, не принимает силы. Силой получения, но выходит в силу отдачи наружу, и тогда начинает чувствовать не движение времени, места, и вообще вне этого мира. То есть один может находиться в этом мире, а другой в мире истины, и оба уже чувствуют друг друга. Это связь, которая существует у нас сегодня со всеми каббалистами, и эта связь происходит через Рабаша, поскольку он связывает нас со всеми теми великими душами всех каббалистов всех поколений, которые действовали и подготовили нам всю Тору, все учение, и, начиная с Адама Ришона, это приходит и нисходит к нам, а мы находимся на втором конце всей этой цепочки, и Рабаш связывает нас с ними, и от них, через них и через него, поскольку он последний из них и связан с нами, приходит к нам весь свет, возвращающий к источнику все учение, и поэтому нам очень важно находиться в контакте с ним, и, конечно же, только благодаря связи с ним мы удостаиваемся силы Торы. И поэтому нам очень важно изучать то, что он оставил нам, и его материал, то, что он оставил, вся его Тора, будет нам как средство связаться с духовной системой. Да.
Я хотел спросить об этом, могли бы вы объяснить побольше, что мы должны сделать для того, чтобы почувствовать Рабаша, для того, чтобы действительно стать его сыновьями?
Я думаю, что мы делаем это достаточно успешно. Я вижу, как мы изучаем его статьи, как мы хотим реализовать каждую из статей в нашей группе. Мы не оставляем его советов, мы собираем их, выстраиваем их, мы буквально работаем с ними, чтобы они стали выстроенными перед нами и всегда были как буквально заповеди, направляющие нас, которые нам необходимо выполнить. И мне кажется, что Рабаш, он живет буквально в нас, и мы также чувствуем это. Я чувствую свою связь с ним, и как он направляет нас, и все, что мы делаем, и все, в чем мы достигаем успеха, это благодаря свету, который мы постигаем через него. Это свет, который опускается через его душу к нашим душам, и через его учение к нашему учению. И поэтому учеба, в которой мы находимся каждое утро, когда мы начинаем свой день, раскрывая его рукописи, и хотим связать себя со всей остальной учебой и вообще с нашим днем, который мы сейчас проживаем. Через него гарантировано нам правильное продвижение. Это не только мы, это 2 миллиона людей во всем мире каждый день. Это огромнейшая сила, которая пользуется его учением, и она жива. Человек живет этим, и мы начнем чувствовать, я надеюсь, что вы начнете чувствовать все больше и больше, что это за душа, насколько она была велика, насколько она могла, по сути дела, заключить всю внутреннюю работу человека, сделать вывод и поддать нам ее систематически, в дидактическом виде. А с другой стороны, очень тепло, с примерами. Даже с небольшим даже иногда юмором, как он это делает, только для того, чтобы приблизить нас к внутренней сути, к внутренней реальности, к внутреннему учению. И человек это сделал просто огромное предприятие. И это он тоже сделал, как присуще ему скромно, в простом виде. Нету так много в этом. Это не такие важные статьи. Каждый, кто читает их, думает, что это может быть наполовину психологии, и немного также к слова Кабалы, и не понимает, что говорится буквально о том, как выйти из материального «я» и подойти к своему духовному «я». В этом, по сути дела, заключается работа, которую проделывают над нами его статьи.
Да. В заключение мы хотим закончить. Мы знаем, что Рабаш очень любил каббалистические мелодии. Он сам написал несколько из них. И мне кажется, он учился в Колеле.
Нет, голос у него был очень теплым. Очень теплым. И очень красивым, широким. Мы можем услышать все, что я записал. Мы ездили к нему, к учителю, чтобы он ставил голос, но для того, чтобы он мог свободно разговаривать, поскольку у него была проблема с дыханием. И поэтому мы ездили с ним раз в неделю к учителю, который обучал его, как поставить голос. А затем мы делали с ним упражнения по постановке голоса каждый день. Он беспокоился очень о том, чтобы у него была возможность передавать хорошо свои уроки ученикам. Он был очень ответственен в этом.
Итак, наш урок, который сегодня очень такой особенный, очень сердечный, мы закончим мелодией, которую Рабаш написал, на слова из псалмов «Кихилат Станавши». На этом мы прощаемся с вами, дорогие телезрители. Мы приглашаем вас на следующие передачи.
«Кихилат Станавши, ой, навши, Hey.